Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Друзья мои, сегодня у нас неожиданная встреча на «Маяке». Неожиданная для всех, потому что с нами Сергей Владимирович Плохотников, с которым мы на ваших глазах торжественно распрощались до сентября и были, как бы так сказать, в лучших чувствах мы расстались. И сейчас я понимаю, что мы не могли не встретиться еще и в августе, потому что в нашу студию вбежала воздушная, красивая девушка, которая сейчас с глазами, наполненными ужаса, переглядывалась с Сергеем Владимировичем, слушая звонок Грибнику. В смысле, Сережа, что за дела, куда ты меня-то вписал? Да, но на самом деле это вот такая жизнь. У нас перебивка произошла. Сережа, доброе утро.
Доброе утро.
Я рад видеться.
Несказанно.
Отвлекли от дачных дней, но ничего.
В принципе, отпуск уже закончился.
Да, и я приветствую в нашей студии Анну Кегелес. Анну, доброе утро. Доброе утро, да. Сергей Владимирович, вы знаете, да, руководитель начальника школы, новой школы, да, и регионального проекта по дошкольному образованию города Альметьевска. Но Сергей Владимирович специально прервал свой отдых, прервал ради женщины. Ради красивой женщины, потому что Анна Кегелес является, и это слово сейчас будет шокировать наших слушателей, арт-педагогом. Арт-педагогом. Значит, она является студентом магистратуры по специальности арт-терапия, арт в смысле искусства, да, в Нью-Йоркском университете. В прошлом она была учителем изобразительного искусства в прогрессивной школе City and Country School в Нью-Йорке. Я простите за мой вологодский акцент, но тем не менее...
The City and Country School of New York.
Yes. Вот у нас есть, так сказать...
Носитель
языка, носитель вируса. Аня, доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Сергей Владимирович, тогда представьте нам Анну, потому что у меня вот уже...
Это все.
Да, арт-педагог.
У меня сегодня очень простая задача — это смотреть, улыбаться, слушать и наслаждаться. Вот. Аня абсолютно творческий человек, поэтому сейчас...
При каких обстоятельствах вы познакомились?
Мы познакомились при обстоятельствах моего неподдельного интереса к прогрессивному образованию.
Прогрессивное?
Да, прогрессивному образованию.
Мы сегодня буквально в прошлом часе говорили о форме. Наш министр образования не поддержал, говорит, сейчас не время и мощности нет. Вы, кстати говоря, какую позицию занимаете в этом вопросе?
Единая форма для всех, страны.
Для всех, как в Советском Союзе.
Ну, это ужасно, я считаю.
Ужасно. Так, хорошо.
А может быть, наоборот, вообще никаких форм, ни в каких школах?
Да. Нет, должны быть школы с формами, должны быть школы без формы. Вот, кстати, City and Country School — это школа без формы. И прекрасно, дети там живут уже 114 лет.
Я могу к этому добавить, что это на самом деле не совсем точно. Школа формулирует, что у нас есть форма, и люди приходят в форме, которая как рабочая форма, которую не жалко, которую можно испачкать, порезать, как люди, которые идут на работу, там, на какие-то фабрики и заводы, и они думают, как одеться так, чтобы не испачкаться. Вот наши дети идут в школу также, чтобы туда идти, и можно было пачкаться.
Чтобы пачкаться.
Да.
Идти в школу, чтобы пачкаться.
Я наблюдал шестилетнюю девочку в группе, как раз CNC School, которая пришла в розовом платье, но она взяла кисточки и начала рисовать. Причем она рисовала в течение 15-20 минут, потом она отмывала табуретку, которую она испачкала, мыла пол, платье превращилось в ничто, через 15 минут я ее видел в новом платье.
За чей счет, пардоньте, в новом? Кто оплатил новое платье?
В шкафчике у нее запасная одежда, потому что заранее известно, что после рисования часто ей придется переодеваться.
Тим учился в гетто в Америке, в Огайо.
Я из Кливленда, эпицентра Кливленда.
Да-да-да. И Тим не учился в прогрессивной школе, а поэтому мы нуждаемся...
По пятницам я был в специальной школе для интеллектуальной элиты. К сожалению, это было только по пятницам, остальные дни
тебя возвращали. Да. Ань, что такое прогрессивное образование, да, прогрессивное обучение, педагогика? Что это такое?
В Америке есть такое разделение, оно довольно условно, естественно, и есть школы много между академическим и прогрессивным. Но вот все образование делится на академическое образование. Это такой вариант, когда стоит учитель перед классом, учитель приходит в класс, как у нас, передавать знания свои. И у класса задача слушать то, что говорит учитель, и, по сути, выучивать то, что в учебнике, то, что учитель говорит, да, то есть получать эти знания и запоминать их.
Так, логично.
А в прогрессивном образовании роль учителя, она где-то в углу класса. Он создает атмосферу, при которой дети сами начинают получать эти знания, находят путь, как их получить, потом получают, потом сами оценивают то, как они получили знания.
Ну, снаружи заманчиво, как на тренингах, как создать счастливую семью. Но в реальности, потому что я очень хочу отойти от разговоров. Знаете, вот как в американских фильмах показывают обычно писателя, чем он занимается. Ну, разные фильмы есть, в том числе вот где этим ледоколом зарезали человека. Вы помните, Шерон Стоун?
Это Бауман.
Основной.
Шерон Стоун? Основной. Убил Троцкого.
Шерон Стоун. Ледоруб. Ледоруб не путать. Да.
Ну, прости.
Не, ну просто там два часа говорят. Говорится, вот я писатель, но ни одного кадра нет о том, как он пишет.
Это Голливуд.
Да-да-да. И как бы он писатель, он окружен каким-то, да, флером таким, да. Как он организует эту атмосферу, что детям вдруг начинает хотеться учиться?
Ну, я вообще думаю, что детям изначально хочется учиться.
Точно?
Точно всем. Да, и мне кажется, это очень видно, да, как дети там куда-то ползут, сначала что-то трогают, а вот потом как раз часто так происходит, что им почему-то перестает хотеться учиться, да. И вы там в школу уже, на самом деле, большинство детей мечтают, хотят, значит, до того, как они туда попали.
Но потому что,
потому
у нас,
что это что-то очень привлекательное.
Потому что оно как бы имеет ореол, но всегда изнанка отличается от имиджа. У любого дела.
Да, и на самом деле она может оказаться более симпатичной, чем ты изнанка, об этом думал заранее.
Чем имидж, да.
И мне кажется, что вот наличие правильных ответов,
да,
оно вообще не помогает желанию познавать и открывать что-то. И когда приходит человек, который уже все знает, то ты в любом случае находишься в позиции, что ты не будешь знать больше, чем он. Он знает правильный ответ, задает вопрос, на который есть правильный ответ. Тогда как бы твоя задача — это просто дать ему то, что он хочет. И в итоге ты теряешь себя и теряешь этот интерес. У тебя нет своего процесса, нет возможности найти ту зону, которая интересна лично тебе, и твой собственный интерес в рамках большой темы.
Аня, ну вот образование — это, ну, вы не будете спорить, да, это некий объем знаний все равно. Каким бы способом не человека.
Буду спорить.
Ну, хорошо.
Это тоже это, но это какая-то маленькая часть.
Я к тому, что вот человек приходит, например, ну, на урок в обычной школе, да, у него есть параграф, он изучает тему какую-то, да. Трудно спорить, если человек изучает в первом классе таблицу умножения, что могут быть разночтения на предмет, сколько будет дважды два. Ну, спорить-то трудно.
Сколько будет дважды два?
Да.
Нет, но
с физикой не поспоришь.
Как узнать, сколько будет дважды два?
Так.
Есть огромный диапазон возможностей.
Это
можно
не...
прийти учитель и сказать: дважды два — четыре. 10 раз повторили, через 10 раз экзамены проверяем, кто выучил, кто не выучил.
Но
это
один способ. Я к тому, что, Ань, есть как бы вещи элементарные, которые являются кирпичиками для дальнейшего.
Да, но
если мы будем самой мелочи, да, заниматься вот этим вот, так сказать, разношерстным, так сказать, многими вариантами, то мы так и до высшей математики не дойдем. Просто у нас как в школе говорили, я понимаю, я учился в советской школе. Вы тоже?
Да, конечно.
Вот, отлично. Нас говорили так: от зубов, чтобы отскакивало, да, вот была поговорка, чтобы элементарные вещи человек, не задумываясь, знал на автомате.
Ну, догматические,
да. Ну, элементарные, да. А зачем вот ребенка расслаблять и начинать ему заигрывать с ним?
Уже в самом начале.
Да, вот ты говоришь, что есть варианты.
Ни в коем случае не заигрывать. Просто пусть он найдет, сколько будет дважды два, и тогда с первого раза, во-первых, он запомнит,
так,
сколько будет дважды два, потому что это было его открытием, а собственное открытие мы все очень хорошо помним, мне кажется. А во-вторых, у него будет интерес к этому процессу.
Мы о другом немножко.
Я,
у нас были другие, собственно, открытия. Ну, хорошо. Ну, Анечка, хорошо. Но, тем не менее, а как нам направить в такой школе, в прогрессивной, да? Причем название такое очень обладает таким самомнением, да. Вот вы все ортодоксы, там, или типа академичные, да, а мы прогрессивные, мы типа вот мы круче, да? Есть такое вот в этом
Нет,
названии?
Нет, на самом деле, наоборот, те, кто круче, они в академических, потому что вот те, кто хочет поступать в Гарвард, они не идут в прогрессивные
школы. Ну,
все-таки
есть Бог на свете. Хорошо, ну хорошо. Тогда, но тем не менее, нам надо направить ученика в какое-то русло, да? Допустим, ему надо...
Да, у него есть границы.
Да, а как они, чем они определяются в такой школе, вот границы?
У всех есть цель, мы идем к определенной цели. Просто на самом деле, мне кажется, в педагогике в целом цели у всех очень похожи. Все хотят светлого, доброго и чистого, чтобы их дети были умными, прекрасными, заботливыми, добрыми, любящими, творческими. А дальше вопрос просто, каким путем мы идем к этой цели. И пути на самом деле очень похожи, отличают детали. Тон голоса учителя уже меняет всю атмосферу в классе. И вот на таких деталях это и строится. То есть это не то, что какой-то очень радикальный, принципиально вообще совершенно иной мир. Но вот маленькие-маленькие детали делают этот мир в результате иным. Потому что дети себя чувствуют по-другому в этом процессе. И вот все-таки то, как они идут к этим знаниям, больше основано на их собственных каких-то мотивациях.
Каждый кастинг учителя для такой школы — это такая сложная история, как вот с утверждением актера на роль в кино. Потому что как стандартизировать отношение к детям, да, и где грань между, например, так, добрым другом и строгим человеком, который все-таки хочет, чтобы был результат, все-таки покажи шоу-ми,
да,
шоу-ми, так
сказать, по результату. Все равно разные, у всех свои разные характеры, и люди разные. Какое-то построение
это
задачи.
Это особый психологический тип педагога?
Нет.
А вот какие критерии?
Это доверие ребенку, вера в ребенка, уважение к его процессу и способность давать ему время на пробование и на ошибки. И вот важная часть, которая, мне кажется, связана с прогрессивной педагогикой, это право на ошибку ребенка и вера в то, что эта ошибка приводит его к получению на самом деле результата.
Я бы еще добавил умение наблюдать, потому что это очень важная способность, которую наших студентов не учат.
А сколько в классе в таком человек, чтобы наблюдать
максимум
за всеми? Да, максимум.
20.
20. А спрашивают люди, я переиначиваю вопрос и к Сереже, и к Ане сразу одновременно. А Макаренко можно записать в прогрессивные педагоги? Это... Понятное дело, там 100-летней давности, и условия были совершенно другие, но тем не менее. Вот что в нашей традиции близко к такой школе или к такому образу педагога? Вот вы смотрели же фильм «Доживем до понедельника»?
Да.
Вот замечательный Штирлиц в роли учителя, да, который не железобетонный, он сомневается, но в то же время он секс-символ, он классный, он нравится всем
он
девочкам
строгий,
и строгий одновременно.
Я думаю, что в вопросе продуктивности образования Макаренко можно отнести к прогрессивистам, поскольку ученики Макаренко производили ФЭДы, прекрасные фотоаппараты, вот, более того, шлифовали линзы до такого состояния, что просто ни одна машина с этим не справлялась. Вот, в прогрессивном образовании тоже этот момент продуктивности есть.
Кстати, а трудовое обучение в ваших традициях
очень
есть?
Очень сильно.
Да?
Да.
Трудовое. Не просто
что
хочу...
Что такое трудовое?
Ну,
что имеется в виду?
Обучение созидательным трудом.
Очень
когда
много этого.
Мы все вместе делаем
очень
что-то.
Очень много. У нас есть деревянная мастерская. И, естественно, это никак не имеет отношения к тому, какого пола ребенок, и в это вообще нет никакой разницы в процессе. Там настоящие материалы, не детские. Угу. Висят пилы, молотки, угу, шлифовальные машины.
Весь набор инквизиции, так?
Весь набор, и дети, вот тоже 20 человек в классе, один учитель, учитель стоит в углу. Не трясется, не бегает, не говорит, не бегайте по классу. И 20 детей с пилами, каждый что-то там такое забивает, режет, пилит.
А когда он внедряется в процесс? Или он вот как бы, просто у меня такое ощущение, что если учитель в углу, то он как бы забил немножко на это.
Кто не понимает, что делает, да.
Да, и как он...
В углу очень тяжело стоять. И быть активным, стоя в углу, это гораздо сложнее, чем стоять в середине класса над всеми детьми, назидая. Это гораздо сложнее.
Сереж,
да,
вы такой... присутствовали при подобном шоу?
Конечно, конечно. Не шоу, это обычное, это нормальная обычная жизнь.
А что педагог?
Я себя так обычно веду.
Что педагог-то, вот передайте тогда собственными словами, что он чувствует
интерес
в этот момент?
Большой интерес к тому, что делают дети, потому что ты каждый момент не знаешь, куда логика выведет детей в их исследовании.
А какая задача перед ними, например, на конкретном уроке труда ставится?
Может быть, разная задача. У нас такое, еще одно сейчас терминами заброшу всех,
да,
проектное
давайте
обучение. То есть есть какая-то тема, и дети на разных предметах,
да,
занимаются одним и тем же. То есть у них нет вот много учебников, и здесь одна глава попала,
да,
здесь другая. На физике мы изучаем одно,
друзья,
на химии другое.
Да, мы сейчас переберемся на новости краткие. Друзья мои, сегодня мы говорим о прогрессивной педагогике. А если вы поняли, о чем мы говорим, сознавайте, спешите и задавайте вопросы.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
Друзья мои, совершенно неожиданно для всех участников сегодняшнего шоу. Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы, сегодня с нами. И он приехал на эфир ради Анны Кегелес. Анна — арт-педагог, студент магистратуры по специальности арт-терапия в Нью-Йоркском университете. А в прошлом она учитель изобразительного искусства в прогрессивной школе. Я зацепился за слово «прогрессивное». Ну, надо было немножко разобраться с этим. Потом мне Сережа сказал: «Ты что, прилип-то? Давай, давай, выворачивай на арт-педагогику, не на арт, так сказать, педагогику». И сейчас выворачиваю все. Представь себя за рулем кразы. Вот я выворачиваю этот руль. Аня, значит, что такое арт-педагогика? Давайте, давайте тоже разъясним народу.
Учитель изобразительного искусства, так предмет? Или ИЗО, да? Вот, учитель ИЗО, вот это я, да. Но...
К какому мнению вы там сходитесь у себя, значит, в пенатах? Может ли, например, изобразительному искусству обучиться, ну, неодаренный человек в живописи, да? Потому что считается, что считать должны все, извините за тавтологию, да, писать грамотно должны все, а художником может стать не каждый, и музыкантом тоже не каждый.
Отлично, да? Спасибо за вопрос, он сразу у нас ведет к тому месту, самому важному, которым я хотела рассказать, что на самом деле, мне кажется, писать могут, может быть, меньше людей, чем может рисовать. Потому что, ну, есть, да, кто не обучился грамоте и не может писать, а рисовать точно может абсолютно каждый. Абсолютно каждый человек, особенно в детстве, да, начинал с того, что он там брал какие-то материалы, карандаши, мелки, или даже просто камень находил на улице и царапал им по асфальту. Это и есть рисование. И абсолютно каждый человек прошел этот этап. Дальше, как мы говорили до этого, с некоторыми людьми что-то такое произошло. Почему они вдруг выросли и сказали: «Я не умею рисовать». А что вообще вы имели в виду, когда сказали, что никто-то не умеет рисовать? Как вы это понимаете?
Я понимаю, нет, конечно, глядя на вот художников последних 150 лет, я понимаю, что рисовать умеют все.
Замечательно. Ну вот, мы сошлись.
Да, это понимаю.
Особенно квадратики.
Непонятно ценообразование, а вот в способностях не сомневаюсь.
Отлично. То есть мы уже договорились о том, что рисовать умеют абсолютно все.
Да, но обязательно, вот, знаете, вот есть, мне кажется, художники, да, которым не нужны профессиональная когорта, такая банда критиков, которые скажут, что: «О, это круто, поэтому это здорово, это надо понимать, это надо купить». А есть вот большая масса людей, которым обязательно нужно такое вот созданное авторитетное мнение. И тогда они говорят: «О, да, вы дебилы, ничего не понимаете. Вот вы ничего не понимаете». И зритель чувствует себя... Если не хочешь быть дебилом, тогда надо тоже вот так головой мотать и говорить: «Да, да, о, круто».
Да, мне вообще кажется, что мы в такое время сложное живем, где есть огромное количество экспертов, и у каждого есть какое-то свое мнение, и там родителям особенно, да, каждый говорит, как ему нужно рисовать, какого результата ему нужно добиться. А вот я тоже пришла рассказать вам, как я считаю, да, должно
как
быть.
Как добиться?
Ну вот мне кажется, что как раз творчество, и это и есть главная как бы цель, для чего мы рисуем. И оно совсем никак не связано вот с нарисовать красиво, нарисовать правильно, нарисовать точно. И вот эти вот все как бы вещи, которыми мы нагружаем этот процесс, и потом благодаря им считаем, умеем мы рисовать или нет, они все очень-очень вторичные. А сам процесс, также, да, как мы говорили...
То есть нет оценки, правильно нарисовано или неправильно, да?
Что такое правильно?
Мне похоже. Кажется, если портрет, например, портрет берем, портрет.
И узнаем.
Да, узнаем.
С кого?
Годится,
то, правильно, да.
Годится для фоторобота портрет.
Зачем тогда так много сил тратить? Взяли, сфотографировали, похоже, очень. И классно, и все довольны.
А тогда что же рисовать?
Вот, тогда что такое рисовать? Да, и вот мне кажется, эта ценность, она часто пропущена. И да, вот эта вот похожесть какая-то стала главной вообще задачей рисования.
Так.
Я думаю, что творчество — это умение нарушать границы, находить свои ответы, не следовать правильным ответам и ответам, которые похожи. Вот. И это на самом деле есть главная задача. При этом в современном мире все там очень много говорят, вот, главная компетенция, которая, вот эти все слова, будет в будущем, это креативность.
Аня, но тут есть момент. Значит, чтобы нарушить границы... Если мы берем в прямом, например, вы контрабандист, Вы везете черную икру. Но вы должны знать, где граница, правильно, чтобы ее перейти.
Нет, человек должен понять, ну как.
Нет, надо. Нет. Я имею в виду, надо понять, где линия, которую надо пересечь. Да? Ну, то есть, я к тому, что, например, среди художников, если больших, да, иметь в виду, я признаю абсолютно точно авторитета абстракциониста какого-то, да, если я вижу, что, например, в юности. Он прекрасно рисовал классический портрет, но потом просто отошел. А если человек, условно говоря, не обладает навыками сделать что-то понятное и говорит, что это мне не нужно, и поэтому я перешел границу и рисую вот эту вот мазню, да, но я широко, так грубо говорю, но да. Чтобы было понятно. Это для меня уже не совсем авторитетный художник. То есть я имею в виду, что ты должен знать базис, а потом, как говорится, вперед, куда хочешь.
Ну, могут быть разные пути. Мне кажется, для ребенка, если ему начать давать базис, и вот есть взрослый родитель, который для него очень авторитетный, и он говорит, вот, правильно рисовать так-так-так, нужно так-так-так. Любой ребенок очень внимательно слушает своего родителя. Он очень хочет делать так, как хочет от него родитель. Он очень хочет этому соответствовать ожиданиям. И он начинает делать правильно, пытаться делать правильно. Правильно у него, естественно, не получается, потому что то, что мы хотим, вот то, что вы говорите, портрет похожий. Ну, не может ребенок нарисовать портрет, чтобы он был похожий. Но все ждут от него, и он это чувствует, и он к этому начинает стремиться. И потом, вот я сама, на самом деле, получила художественное образование, академическое такое, нас учили правильно рисовать портреты.
Вы бы Тима нарисовали бы, да? В принципе, не замысловатое, так сказать, получилось
бы. Да не надо, самое главное, чтобы борода был в порядке.
Но смогли бы, правильно?
Потом выходишь из института, и тебе говорят, а вот теперь у тебя полная свобода, нарушай эти границы.
А тебя уже сковали.
А ты не можешь.
Как вообще, как можно?
Ты
я
не
знаю.
Умеешь.
Да, вот это так надо, а это так надо. Я уже не могу, я боюсь, и вообще я уже знаю, как надо. Я уже научилась, как надо. У меня уже столько лет, которые я рисовала, как надо. Поэтому мне кажется, что есть другой путь, когда сначала я пробую, экспериментирую, смотрю, ищу себя, и потом, на самом деле, ребенок приходит чаще всего к тому, что он думает, классно было бы нарисовать портрет так, чтобы он был похож. Что я могу для этого сделать? Как мне этому обучиться? И у него возникает запрос. И вот этот запрос, он очень важный, когда он идет от ребенка, и он уже думает, что конкретно он хочет получить, как он хочет это получить, и идет за этими знаниями. Тогда они ему не насаживаются сверху и не являются, да, каким-то обязательным процессом, который еще идет вне зависимости от его задач, просто от А до Я, да, он учится вот в каком-то строгом порядке. А он выбирает какие-то отдельные вещи, которые ему нужны, идет в тот же самый, да, к тому же, на самом деле, учителю, и получает от него какие-то конкретные знания, которые ему необходимы для его собственного роста в том, как он это видит.
То есть главная идея не сковывать его какими-то...
Просто,
вначале.
Да, отдать ему этот процесс и также сидеть в углу, быть с ним, да. На самом деле детям важно в творчестве роль родителя рядом. И поэтому дети там часто приходят, показывают и говорят, мама, ну как? Это очень важный процесс. Но здесь важно, да, что мы в этом процессе делаем, да, и точно так же в ответ на вопрос «ту как?» можно сказать очень разные вещи. Часто там родитель может стоять, там, убираться, мыть посуду, заниматься своими делами, ребенок подходит, ну как, и там, не отрываясь от компьютера, очень красиво, очень так здорово у тебя получилось, иди дальше, продолжай. Ну, это ребенку.
То есть честнее сказать, фуфло у тебя нарисовало. Барахло.
Я думаю, что сложно сказать, красиво это или фуфло. То есть... Ну, мы только что говорили, да, что вот, а как мне это оценить? Я не знаю, как оценить, фуфло это или нет.
Мне кажется, очень важно все-таки понимать, что когда ребенок рисует, по этому рисунку, по этой визуализации идут живые детские переживания. Ребенок переживает.
Так просто... это уж психиатрия.
Процесс, это, да, это, вот процесс это очень личность, важный.
Это не психиатрия, это реальная
Спасибо,
жизнь.
Спасибо, да, Сергей, потому что мы очень много, да, про результат даже сейчас говорим, а на самом деле результат... Ну, особенно для маленьких детей его вообще нету, да? То есть ребенок, который нарисовал что-то там в 3-4 года, он может даже не помнить. Если ему показать 10 работ, он может свою не найти.
Аня,
вообще
вы
результат
достаточно
не
регулярно у нас бываете, просто в стране. Потому что я помню, эта история, наверное, уже лет 5, наверное, 5-летней давности, когда человека в тюрьму посадили по рисунку ребенка. Там было как-то неправильно нарисована семья. То есть человек вот пошел в творческую куда-то вот дебрю, психолог, психолог, такая тоже сама по себе мутная дама.
Она сделала вывод.
Она сделала вывод, что папа, он, так сказать, чуть ли не
плохой,
насильник.
Плохой.
Я не знаю, вышел ли он.
Я сижу и пытаюсь придумать, какую реплику мне дать, чтобы она могла звучать в эфире.
Вышел ли он из тюрьмы, не знаю.
Не знаю, что сказать на это.
Аня, не могу спросить, а вот арт-терапия тогда смежная, да, история, это у нас что значит арт-терапия? Арт-лечение, по-нашему.
Ну, не обязательно лечение. Это может быть лечение для тех, у кого есть какие-то, да, там, им требуется лечение, но также это может быть просто зона роста для человека, который хочет. Ну, это, в принципе, вот всем уже, наверное, более-менее понятно, что такое психотерапия, да, в современном мире.
Ну, примерно, да.
Которая тоже, да, связана с каким-то личностным ростом, в первую очередь. И это то же самое, просто средствами в процессе рисования. Да, то есть человек...
Это для взрослых или...
Это для всех. Это очень во многом про детей, потому что для них сложно говорить, да, про свои чувства. И для них это разговорная, да, часть, она сложнее, чем рисовательная. Поэтому с детьми часто используется арт-терапия, но также она используется и со взрослыми, и со всеми.
Тим, у вас были уроки рисования в школе?
Да.
А чему вас там учили?
Ну, всякие детские, не знаю, рисунки клеем, вот это.
Но мы рисунки клеем, они рисовали клеем.
Мы повторяли за учителем. Но я могу сказать, что в университете они немножко нам сказали наоборот, что границы помогают с творчеством. Что, типа, если они дают задачу, делайте логотип классным. А человек просто смотрит на экран большими глазами, что мне делать. А если они говорят, что это для компании, которая делает компьютеры, там должно быть 3 зеленых квадрата. И потом дальше делайте логотип классным, уже есть какое-нибудь начало, и это границы дают начало. Но
а Тим художник-график.
Да. Я тоже.
Дизайнер.
Дизайнер. Да. Но это уже для взрослого человека, может быть, логика иная.
Угу. Понимаю. Вот, Аня, ну а какие проблемы можно...
Понимаешь, но не комментируешь ни ты, ни гость, никто. Зачем я еще...
Почему
вам
никто
помогло,
не...
когда вы клеили по схеме?
Обнимите его, Аня,
помогло, когда
драться.
Клеили по схеме?
А как мне было 6, я не знаю. Это трудно оценить.
Ну, сейчас, как
Аня, вот можно Тима вылечить? Mm. Вопрос такой, с помощью арт-терапии. Потому что он, к сожалению, он реально рос в гетто. У них в школе били детей за то, что они стояли в очереди в буфет.
Дети били детей.
Дети били детей, да.
Никаких взрослого. Нет, наоборот, им надо было бить, и не били.
Да, вот.
Но мне хочется
как
Тима обнять.
Вылечить? А он нельзя, он нельзя. Вас сразу ударит сильно.
Я не такой.
Да, жениться на вас.
Да. Да-да. Ань, серьезно, а какие проблемы можно скорректировать при помощи арт-терапии? Вот у человека, да, если это терапия, то есть надо же сначала понять, что он больной, ну или, так сказать, у него проблема. И
нет,
тогда
не
мы
его обязательно быть больным, чтобы...
Просто когда слышу слово терапия, сразу понимаю, что это значит,
кто-то
надо
болен.
Его... И кто-то болен.
Нет, не обязательно быть больным. Но это на самом деле похоже на тот же процесс, да, о котором мы сейчас говорим. Про то, чтобы быть в процессе, слушать себя, иметь рядом взрослого, который тебя слышит. И вот на этом контакте...
Я бы здесь говорил еще о равновесии, о балансе, о внутреннем балансе, который, в принципе, мы постоянно стремимся достичь. В этом смысле рисование, живопись, та же самая графика, они всегда терапевтичны, они всегда нам помогают восстановиться, обрести самого себя, увидеть себя.
Если мы в процессе, вот это опять про то же самое, если мы не к результату какому-то стремимся, тому, чтобы вот нарисовать похоже и правильно, а умеем остановиться себя в точке процесса и просто медитировать и наслаждаться тем, что мы делаем, то это очень ценный процесс. И мне кажется, как раз вот как все умеют читать и читают книжки там, да, для удовольствия, очень классно, если бы мы все приходили с работы и для удовольствия рисовали.
Ну, слушай, ну это прекрасная картина маслом нарисована.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Друзья мои, старательно записывает ваши вопросы Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы. К ним мы вернемся после завершения отпуска Сергея. А вот Анна Кегелес, которая вот уже на выходных отбывает обратно на работу, да, в Штаты, арт-педагог и студент магистратуры по специальности арт-терапии в Нью-Йоркском университете, с нами сегодня. У нас не так много времени, давайте продуктивно, да, пообсуждаем.
Сереж,
про музей. Вот вопрос был от мальчика.
Что делать?
Мальчика 39 лет, так и пишет. Как научиться оценивать творчество Ван Гога, Модельяне и а не воспринимать как детскую мазню? Мальчик Дима, 39
Очень
лет.
Очень хороший вопрос, да.
Отличный.
Отличный вопрос. Первый, у меня сразу вопрос к Диме. Вот это тоже такая привычка в... отвечать сразу вопросом, а почему не нужно это воспринимать как мазню? И мне кажется, что очень многие люди приходят в музей, смотрят на картины, да. И вот то, что они находятся в музее, это сразу вызывает такой пиетет, и сразу кажется, что там висит все очень ценное, очень красивое, очень важное.
Да.
Я хочу с этим поспорить, и мне кажется, это не обязательно так, а может быть вообще не так.
Угу. А... То есть в цирк пришли вместо музея.
На прогулку. Я всем говорю, попробуйте провести эксперимент. Пойдите в музей, как в парк на прогулку. Вот мы идем по парку, болтаем о чем-то, смотрим по сторонам. Угу. Иногда что-то замечаем, что нам нравится, и мы хотим как-то посмотреть на это повнимательнее или поговорить про это. Иногда проходим мимо и вообще ни на что не смотрим. И также можно ходить в музей.
Но момент один. Деньги уплачу.
Не, ну иногда мы...
За что?
Деньги-то уплачу.
Ну иногда мы идем куда-то, да, где мы тоже платим деньги за вход. И при этом...
Результата ноль.
Результата нет. Вышел такой же болва.
Мне кажется, что не обязательно, что мне все в музее должно нравиться. Более того, отлично, когда мне что-то не нравится. И только когда мне что-то не нравится, что-то может понравиться. Есть, так не бывает, чтобы мне все нравилось. Угу. И поэтому отлично, что я иду, и что-то меня бесит. Что-то мне кажется адским уродством. Что-то мазня. Что-то... Какое там было слово?
Слово идр. Мазня, вот, детская мазня. Мазня,
мазня.
Детская мазня.
Вот, да.
Но я имею право, как человек, который пришел, не понял и возмутился... в публичной сфере сказать, что это дрянь.
Или это не культурно.
Или вот это уже нельзя. То есть это
ну,
надо оставить
дрянь,
как бы
ну,
внутри.
Ну что значит? Мне кажется,
ну вот ты
здесь... сказал,
Модельяне, дрянь.
Ну, может быть, есть какое-то... То есть на самом деле, мне
общество
кажется...
Общество осудит? Осудит. Или скажет, блин, да ладно, но мы тоже не поняли, и нормально, брат.
Попробуйте. Мне, кстати, кажется, классный эксперимент будет. Сходить с кем-то на выставку, кого вы уважаете, выйти и сказать... Дрянь выставка, да?
Да, может быть, вопрос по поводу критики. У других детей в школе имеют право критиковать друг друга.
Вот, и здесь вопрос, да, как мы это говорим. Слово «дрянь», оно, наверное, на самом деле мало о чем с одной стороны, говорит, и непонятно, что я имею в виду.
Ну, мазня можно сказать. Это не оскорбительно.
Ну, давай, например, там осьминог нарисован, а другой ребенок говорит, что там только 7 щупальцев. Это ужасно. Какой осьминог это?
Да,
вот,
и поэтому...
Более основанная критика.
Вот, и поэтому, на самом деле, это уже крутой разговор, да? Мы подходим к осьминогу, ну, представим, что мы его видим в музее, то же самое, да, как бы с детьми. И там осьминог, у него 5 щупелец. Но если я в этот момент не подхожу с позиции, что я как бы самая умная и все знаю про осьминогов, и знаю, как надо рисовать, и вообще все на свете знаю, то я могу спросить своего собеседника, слушай, это осьминог, и у него 5 щупелец, странно, да? И он мне что-то скажет. Ну что он мне скажет? Давайте что-нибудь скажем.
В защите вот этого осьминога?
Да.
В том, что...
Нет, не обязательно его защищать. Можно сказать, да, я тоже думаю, что это вообще какая-то странная фигня, что этот художник нарисовал 5 щупалец.
То есть один начинает прогибаться все-таки, да?
И у нас уже получается, что мы внимательно смотрим на эту картину. Мы уже находимся в каком-то контакте с ней. Мы ее изучаем. И, в принципе, все.
Да.
И это и есть тот процесс, которым люди занимаются в музее. И он достаточен. Совершенно не обязательно, чтобы мы оба решили, что этот художник гениально, очень точно нарисовал осьминога. Достаточно провести с этим время и внимательно рассмотреть картину.
А как вы думаете, подсознательный эффект от любого контакта с искусством, он какой для человека?
Вот. И вот когда мы ходим с детьми, да, мне кажется, научить ребенка находиться в процессе и внимательно смотреть на работу является очень важной ценностью, которая запускает внутренние процессы. То есть на самом деле, что происходит, что когда мы начинаем вот смотреть, думать об этом, изучать это, у нас что-то внутри начинает происходить и рождаться. И это является то, зачем я хожу в музей. То есть вот если меня что-то бесит, мне что-то нравится, кажется красивым или удивительным, или, например, иногда что-то я увидела, что у меня требует изучения. Например, я хочу прийти домой и узнать, сколько все-таки у осьминога щупалец, потому что вообще я не уверена. Все это является то, зачем я пришла в музей.
Вопрос тогда. Мы вот с чего начали, Ань. Прогрессивная школа и, соответственно, академическая, откуда люди в Гарвард туда едут, да? А с точки зрения человечности, кто, какие дети получаются больше более человечными в академическом образовании? Или вот здесь...
Оценить сейчас всех детей, да?
Ну,
вот
с такими я так понимаю, задача растормошить чувства, да?
Да,
чувства у человека.
Нет, верить своим чувствам. Не верить вот этому экскурсоводу, который подошел к картине и сказал, вот это гениальная картина, нарисована великим художником, на которой мы видим осьминога с 5 щупальцами, не верить вообще этому человеку и ни одному ему слову, а верить себе, слушать себя, находиться внутри своих как бы переживаний каких-то и с теми вопросами, которые у меня. Потому что я, может быть, увидела 5 щупалец, а Сергей, который смотрел на эту картину, заметил, что там у водорослей неправильные листья, потому что он очень интересуется водорослями и все про них знает.
А Тим просто пошел в суши и съел осьминога в ролле.
Да, возникло желание пойти в ресторан при музее.
Поэтому щупалец 5.
Остальные уже съели. Аня, я вас благодарю. Извините, что так время быстро пролетело, но это только из-за вас. Вы так рассказываете. Интересно, да. Анна Кегелес, арт-педагог.
Спасибо.
Она улетает совсем скоро в Нью-Йорк заниматься арт-терапией в том числе. Да. Ну и Сергей Плохотников, наш добрый друг. Сережа, на этот раз точно до сентября?
Точно.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.